Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как укрепить свою силу воли, вот, в частности, в борьбе с зависимостями?
Этот вопрос обсуждался многократно в истории человеческой жизни. И всюду, когда только задавался он, всегда предлагали один и тот же способ. Один и тот же метод. Принцип этого ответа заключается в следующем. Если не сумеешь сделать малого, тем более ты ничего не сделаешь, когда дело касается великого. Верный в малом над многим будет поставлен. Это уже слова даже Священного Писания. Значит, принцип именно вот таков. Начинать нужно с того, что ты еще способен делать. Ты сильной волей человека. Вот сел за стол. Ну, можешь, хотя, ну, наешься досыта, но не объедайся. Можешь или нет? Лишнюю рюмку можешь не выпить? Нет, не можешь. А, как жалко, да. Ну, хорошо. А вот какого-нибудь человека смотрит, так и хочешь сказать, ну и дрянь же. Воздержись. Зачем тебе это делать? Так вот, если начать вот с таких вещей, которые, ну, еще доступны моим силам, которые доступны, то тогда я увижу, как я смогу сделать и большее. То есть сила воли укрепляется точно таким же путем, как укрепляются мышцы у спортсмена. Начинает с небольшой гантели, а потом поднимает и сотню, а то и другой килограмм. Вот так решается. Хочешь укреплять свою волю? Хорошо. Идешь, скажешь, все, ни на кого не буду смотреть. Ну-ка, сколько продержишься? Ну, продержись хоть немножко, хоть одну минуту, хоть две минуты. Не буду смотреть эту дрянь, какую-нибудь программу того же Первого канала или другого. Вот сегодня я в интернет не смотрю. Вот и все. Ну, сумеешь не посмотреть? Ну, одним словом, понятен принцип. Принцип какой? Попытаться пока делать то, что ты еще в силах сделать. Это небольшое. Это особой силы воли не потребует. Но попробуй, начни. Если же касается вопрос христианина, то здесь еще более есть эффективный способ. Гораздо более эффективный. Речь идет о том, чтобы приучать себя к внимательной молитве. Не молиться, как это обычно мы молимся, я помолился. Да. Нет. К внимательной молитве. И вот здесь советуют. Нужно начать с очень краткой молитвы Господи Иисусе Христе, например, пятисловной молитве, но каждое слово произносить осознанно, сознательно, неспешно. Итак, смогу я? И вот начинаю тренироваться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Так, раз, а ну-ка еще раз. Может, и третий раз. И вдруг смотришь, раз, и провалился. А уж, кажется, молился всю жизнь. А оказывается, сказал раз, и все. И споткнулся. О, вот эта молитва, которая называется молитва Иисусовой, это один из эффективнейших способов укрепления своей воли. Но, конечно, это только для верующих людей. А для неверующих можно вот все приемы, которые обычно используются как в спорте, так и в жизни.
То есть ты ощутишь силы, да, сделав малое, ощутишь силы сделать уже чуть больше?
Сразу не ощутишь, так же, как и спортсмен. Если он занимался с гантелями, что он сразу ощущает силу, но постепенно, это же процесс. Укрепление воли – это такой же процесс, как укрепление, например, мышц. А посмотрите, что делают вот эти там фигуристы, господи. Это же такие аскеты, невероятнейшие. Всюду, всюду, где человек хочет достичь результата, требуется что? Аскетизм. Что это аскеза? Упражняюсь. Кто такой аскет? Спортсмен. Начни упражняться. А то мы хотим добиться укрепления воли, ничего не делая, а только мечтая. И потому остаемся ни с чем. Вот так.
А чем мы ослабляем свою волю?
Мы ослабляем свою волю каждый раз, как только когда нужно принять решение, принимаем и тут же его нарушаем. Вот я принял решение. Все, сегодня я интернет не смотрю. Раз и ткнул пальцем. Да. Сегодня на этот балаган не пойду. И тут же и пошел. Но вот сегодня я уж не объемся точно. И тут же едва отвалился от стола. Вот этим разрушается. Разрушается сила воли. Снимаются вот эти пороги, а они необходимы в укреплении своей силы духа. Сила воли, сила духа и сила ума, кстати. Кстати, молитва Иисусова, она укрепляет и силу ума. Это очень важно. Не только воли.
А таинство церковное?
Таинство церковное помогает человеку его духовной жизни. Дают им возможность, дают некий прилив сил исполнять заповеди Божии, правильно молиться, понудить себя сходить в храм, понудить себя, когда идешь по улице, не смотреть всюду по сторонам, а вот немножко погрузиться в себя и сказать хотя бы несколько кратких молитв Иисусовой. Вот так. Таинства, они помогают, но за меня не работают. Поэтому тот, кто, например, причастился и почувствовал прилив сил, и ура, теперь же можем мне ничего не делать. И тут же все теряет.
А если человек уже закостенел в грехах, и у него нету желание что-то менять и возможности.
Ну да, ну о таких Христос прямо сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Тот, кто хочет чего-то иметь и ничего не делает уже, и не хочет делать, он же и не хочет. Скажите ему об этом, что он ничего не хочет, а зачем мне? Если он живет еще более-менее материальным, все, а зачем мне все это? А верующему, а я схожу, причащусь, пусть за меня благодать причастия трудится, а не я сам. Кстати, это очень серьезная вещь, когда мы рассчитываем, что за меня будет благодать таинства работать, а не я сам. Это очень опасное дело.
Если я делаю что-то греховное, как я могу одновременно с этим молиться?
Никак, а надо. Надо. На это я скажу так. Мы как раз постоянно находимся в состоянии греха. Вот интересно, когда мы не делаем греха, это было бы интересно. В том-то и дело, что мы постоянно находимся. Только, к сожалению, мы обращаем внимание на это, когда уж что-нибудь делаем, слишком что-нибудь тяжелое. Кого-то оскорбим, кого-то обругаем. Да, ну уж не говорю, там что-то худшее. То есть мы должны поэтому всегда, как только заметили, что-то хотим делать или даже делаем. Господи, прости, помилуй меня. Я опять беру нож и начинаю себя резать. колоть. Потому что грех – это рана. И когда я делаю грех, это равносильно тому, что как я себя какими-то острыми какими-то орудиями по себе себя раню. Вот в чем дело. Поэтому, творя грех, а лучше еще начать, когда я только мыслю еще только об этом. Потому что грех, как правило, начинается же с мысли, а не просто так. Вот, то здесь надо молиться. Господи, помилуй меня, я не могу. Мне хочется себе вот сейчас сделать то-то и то-то. Помилуй, именно помилуй. Мне очень понравилось выражение Достоевского, какое он, ну, очень краткое, очень сильное. «Смирись, гордый человек». Точно. Я и говорить помилуй. Слышите, кто я такой? Букашка. И чтобы я, букашка, да, говорил помилуй. Вот она беда-то. Именно помилуй, потому что в слове помилуй находится смирение. Оно может быть в разной степени. Но именно требуется помилуй. А почему помилуй? А потому что я иначе не могу. Вот я сейчас хочу, вот уже замыслил, сделать греховное дело. Но обратись к Богу, помилуй. Если даже грешишь, вспомни, Господи, помилуй. Ничего я против Бога не делаю. Против Бога вообще ничего не могу сделать. Как против закона тяготения. Но когда мне хочется там пойти над пропастью и туда прыгнуть, тут уже я осознаю, кто я. Этого не надо делать. Ой, помогите мне, помилуйте. Отведите меня от края пропасти. Господи, помилуй. Всегда это надо делать, и все.
И надо это делать и во время греховных помыслов молиться, и во время совершения греха надо молиться.
Совершенно верно. Всегда. Никакого не нужно здесь допускать только мысли, что я, мол, лукавлю, сам грешу, а вот ты меня, Господи, помилуй. Нет, я бы хотел, я умом, по крайней мере, понимаю, что я не хочу, умом. Всем своим существом я влекусь к чему-то такое. Но умом-то я же понимаю, понимаю, умом, и говорю, Господи, помилуй меня, искренне, искренне. Никакого, Господи, лукавства у меня перед тобой нет. А я говорю то, что есть. Я действительно не могу. Я действительно грешу. Но помилуй меня за то, что я вот такой. И все. Это великое дело.
То есть нельзя думать, что ты этим лицемеришь, или что как-то Бог на тебя обиделся, что у тебя разорвана с ним связь. И что да. Сейчас нельзя обращаться.
Это, я тебе скажу, это настоящее искушение, прям дьявольское, когда подсовывают, ты же лукавишь перед Богом. Ну да, перед врачом я лукавлю, когда говорю, что у меня вот то-то болит. Может, говорю о том, что болит, когда я не могу сказать это никому другим. Ну, мало ли, что такое. Ну, разве я, если даже это делаю, я говорю, вы понимаете, вот я не могу. Вот вы говорите, что надо так делать, но я не могу. Помогите. Вот, помогите. Надо бороться с этой мыслью о том, что я будто бы лукавлю. И действительно, надо не лукавить, а говорить открыто и ясно. Перед Богом-то можно сказать открыто. Ну и все. А с этой мыслью о том, что я лукавлю, надо выбросить ее. Пошли вас своим этим лукавством. Кто? Вы лукавые. Вот так нужно.
Алексей Ильич, а как христианин должен себя вести во время искушения? И как понять, что это искушение, а не какая-то случайность?
Так мы же только сейчас об этом и говорили. Фактически. Неважно, какое обстоятельство. Есть те, которые мы считаем, видим, что они греховные. есть, мы не видим. Но все то, что расстраивает мир нашей души, это уже является ничем иным, как знаком того, что во мне чирий на данном месте.
Какой-то конфликт с людьми, конфликт на работе, в семье.
Конечно.
Что-то случилось.
Так, это следствие, это все эти конфликты, все эти ситуации являются следствием нашей ненормальной жизни. Надо же это осознавать, понять, осознать и обращаться к Богу. Господи, помилуй во время всех этих искушений. Причем не оправдывать себя, потому что обычно мы что? Я всегда нахожу, что виноват вот она, вот виноват или он, но никогда не я. Но если и я, ну это что, в общем-то виноват. И начинаем искать всех виновных, кроме, конечно, себя. Как известная фраза, сам дрянь дрянью, а все твердит. Не смей, як уже прочие человецы. Вот во всех искушениях надо именно помнить об этом. И ни в коем случае нечего сваливать на других.
А что считается искушением вообще? Вот что это за слово? Что под ним подразумевается?
Ну, разные вещи. Есть искушения, которые связаны с тем, что влечет ко греху. Искушение украсть. Там сущее искушение. Искушение выпить. Искушение там женщины. Да, или мужчина, смотря о ком речь идет. Вот. Вот такие искушения. Вот также искушениями называют очень часто какие-то независимые от человека обстоятельства. Когда, например, раз пошел и сломал ногу. Не попал там под машину. Жив остался, но прямое искушение. Или какие-нибудь там катастрофы природного характера. Разные есть искушения, но нужно помнить общий закон. Случайностей нет. Все происходящее с нами, когда я вовлечен в это, даже вот природные какие-то катаклизмы или общественные, все происходящее со мной, ведь со мной же это происходит, хотя и с другими. И со мной это в той степени, в какой я, оказывается, являюсь причиной этого. Ну-ка скажут, ну вот там наводнение, там дожди или пожары и прочее. С какой стати, кажется, я? Да-да-да, поскольку ты сейчас тут попался, ты оказался в зоне этого действия. Ты и виновник, и твои грехи являются причинами. И для тебя это есть обстоятельства, которые показывает тебе, что ты должен обратить внимание на свою жизнь.
Почему у верующих есть страх перед Богом, если, как они утверждают, Бог есть любовь?
Здесь два обстоятельства. Первое, что многие, хотя и являются христианами, но боятся подчас Бога чуть ли не как лютого зверя. Что вот я сейчас делал, теперь Бог мне все, сейчас громы и молнии, и я не знаю, что будет. И со мной что-то случится, как будто Бог мстит. Это чисто языческий такой взгляд. Бог никому не мстит. А вот по законам духовным действительно происходит, что причины порождают следствие. И вот причинами в конечном счете наших всяких неприятных вещей являются, конечно, грехи. У Марка Подвижника преподобного есть такое выражение: «Не хочешь скорбей – не греши». И об этом все говорят. А почему? Потому что грех есть рана, которую наношу я сам себе. Ты не хочешь страдать? Ну чего ж себя режешь-то? Не хочешь? А почему ты идешь по гвоздям-то? Ну, не ходи. Вот в чем причина. Не хочешь скорбей, не греши. Не потому, что Бог посылает эти все потом скорби, наказывает. Да нет же. Грехом я себя терзаю и раню. Вот это и происходит по духовным законам жизни. Вот так.
Если человек живет праведно, но не верит в Бога, он для Бога по определению хуже любого верующего?
Ну, я не знаю такого определения. Откуда это вы взяли такую чушь? Не знаю. У нас, смотрите, там, что пишет апостол Петр и апостол Павел пишет, и многие, что каждый, творящий правду, приятен Богу, творящий правду, тут праведный, то есть поступает по совести. И этот неверующий, он может оказаться в 1000 раз совершеннее верующего, бессовестного. Он верующим считается только потому, что его крестили, когда он ничего не понимал, и когда он никаких не давал от себя обещаний Богу жить. Его крестили, и все, как магию. Вот. И он называется христианином. Или ходит в церковь, и всех там осуждает направо-налево, что я такой верующий. Или, так же есть, ходит постоянно в церковь и уже мнят о себе, что они уже не фунт изюма по сравнению с прочими. Все эти верующие, да избавит Бог. Лучше бы они не были верующими, чем такие верующие, которые или в гордость впадают, настоящие, что называется, осатанелые, как они говорят о неверующих людях. Вот, вот так. Нет, нет. Богу приятен каждый, делающий правду. Поэтому совесть является одним из самых ярких свидетельств того, что верующий действительно человек или нет. Верующий только тем и определяется, что он честный человек. Нечестный – он неверующий.
Алексей Ильич, а как бороться с завистью?
Один из очень существенных шагов в этом направлении, в борьбе с завистью, является следующее. Стараться ни в коем случае не совершать специально ничего такого, что могло бы вызвать зависть у окружающего, у окружающих людей. Это очень существенно, потому что, когда я делаю то, что вызовет зависть, пусть позавидует, и тем самым, что я уже делаю зло себе и делаю, причиняю, и являюсь источником греха для других людей. Так вот это уберегание себя от такого рода поступков является одним из очень хороших средств борьбы с завистью в себе.
Алексей Ильич, вот если женщину отправляют делать ЭКО, говорят, что нет другого выбора, если она хочет иметь ребенка.
Мало ли чего, кто чего хочет. Интересно, почему это хотеть ребенка, это же все, все позволено. Откуда это взяли? А я хочу иметь он какая-то там машина, сверхмашину какую-нибудь. Так что, значит, я могу украсть, если есть возможность, да? Ну что это такое? Я не знаю, вообще откуда такая постановка? Женщина хочет ребенка. Представьте себе. Все, расступись, земля. Навоз ползет. Что это за подход такой? С христианской точки зрения, то, что можно, в естественном порядке делайте, молитесь. Вон у Брянчанинова, например, он родился только через несколько лет после брака, Игнатия Брянчанина, Дмитрий. Так родители, посмотрите, какой брали на себя подвиг, как много для того, чтобы. И потом у них сразу много было детей, человек 5, по-моему. Вот так. Это понимаете, это совершенно какой-то эгоистичный взгляд на то, что если женщина что-то хочет, да, а тут нужно умри, но дай. Ну, они потом с ума исходят, когда им мужья дают все, что они хотят. Но это относится ко всем. Просто в данном случае мы говорим о женщинах. Нельзя так смотреть. Есть некие нормы самой природы. Вот. И восставать на природу – это значит причинять себе что-то очень тяжелое. Да и все, которые это делают, и это же смотрите, какие у них там сильные и физические, да, недомогания, ну, много там всякой всячины, это все говорят, все знают. Поэтому нужно немножечко бороться с своими желаниями, знать им меру.
Алексей Ильич, вот сейчас очень модно быть агностиком, то есть человек не отрицает бытие Бога, но говорит о том, что точно мы ничего не знаем, поэтому Бог сам по себе где-то, я сам по себе. И
агностицизм – это самооправдание. Всю историю мы слышим «ищи». Ищите истину. Христос говорит, ищите и найдете. Гнофись автон, познай самого себя. То есть всюду, всюду. А здесь все нет, истины нет. Откуда ты знаешь, что истины нет? Я не нашел. Ах ты, Господи, какая же ты величина колоссальная. Он изучал философию, разуверился и уже искать ничего не хочет. Конечно, в философии не найдешь. Конечно, в науке не найдешь. Конечно, в искусстве не найдешь самих по себе. Но ты можешь найти в религии. Но для этого-то нужно совершить своего рода акт, который касается самой сути моей. Нужно понудить себя к жизни по Евангелию. О, нет, это мне не нужно. Я агностик. Я ничего не знаю и знать не могу. Вот к ним тоже относится это выражение Спасителя. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Человек, который уже не ищет истины, он уже мертв, заживо. Ищущий не может успокоиться, пока не найдет ее. Вот смотри, какие примеры. Он Брянчанинов как искал. Он как игумен Никон искал. Как Сергей Николаевич Булгаков как искал. Отец Серафим Роуз, посмотрите. Достоевский говорит, что я же не как мальчик. Да, но моя осанна через Христу. Да. Через горнило сомнений прошла, а тут вдруг агностик. Что это? Самооправдание. Лень. Нежелание. И больше ничего.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.